אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי רבש.
Мы читаем книгу Труды Рабаша, второй том, страница 1245, статья эти свечи святость. Можно смотреть трансляцию на сайте kap.tv, задавать вопросы. Избранные из вопросов будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, второй том, 1245 страница, с середины статьи, первая колонка со слов «И мы говорим». «Ине анахну умрим». Мы говорим, «Эллины набросились на нас, и было это во времена Хасмонеев». И обрушили наши, пробили наши стены. Еваним, эллины — это люди, которые находятся в нашем знании. Это те, кто не могут двигаться внутри знания. То есть была власть еваним. Они тогда властвовали над народом Израиля. И это властвование и называется управлением Явана, Элина. Говорится, что запомнится эта власть. То есть власть, которая управляет в знании и приводит к тому, что были пробиты стены и обрушены башни. А башня Мигдаль означает, что есть некоторая часть веры в Творца. Стены называются веры выше знания. И именно за счет веры выше знания человек может прийти к осознанию величия Творца. И также представить себе образ величия Творца. В то время, когда у человека есть ощущение величия Творца, тогда человек подобен свече, которая перед факелом. Как свеча перед факелом, он отменяет себя. Но эллины, то есть власть внутри знания, когда не было возможности двигаться выше знания, означает, что пробили они мои стены. То есть свойство веры выше знания или стены, и когда за стенами можно строить башни, то есть достичь величия Творца, и это является башней Мигдаль. То есть именно в вере выше знания можно удостоиться святости. Выходит, что величие человека, когда он удостаивается величия Творца, приходит именно тогда, когда человек принижает себя, то есть принижает свое знание. И тогда он может удостоиться величия Творца, которое называется знанием святости. И тогда можно истолковать сказанное, сказал Раби Йоханан, в любом месте, где ты находишь величие Творца, там же ты найдешь и скромность его. Наверняка это имеет и более простое толкование. Но когда мы истолковываем это в духовной работе, то нужно понять следующее. Мы находим скромность Творца, то есть он скромен. Как можно соотнести с Творцом такое свойство, как скромность или низость? Как вообще можно сказать о Творце такое? Ведь, как правило, сказано, что Творец ангел, облаченный доблестью. Можно сказать, имеется в виду человек. То есть в любом месте, где человек удостаивается величия Творца, удается ему достичь величия Творца, там же находится и скромность человека. То есть по мере величия Творца, в той же мере человек видит собственную низость. То есть именно тогда, когда человек движется выше знания, тогда приходит к нему знание и мешает ему, начинает с ним спорить. И тогда человек видит, что ему нечего ответить. Тогда человек видит то зло, которое находится в нем, и он нуждается в силах, чтобы смог он победить знание злого начала, которое называется свойством Еваним, эллины. И тогда он видит, что то зло, которое раскрылось у него, показывает, что нет более низменного, чем он, и зло у него раскрыто больше, чем у остальных людей. И все то добро, которое делает человек, если он движется путем истины, когда он хочет делать все ради отдачи. Выходит, что в то время, когда человек удостаивается величия Творца, хотя бы в какой-то мере, человек не знает, почему помог ему Творец больше, чем остальным людям. Потому что он чувствует, что он хуже, чем остальные люди в мире. И говорит себе, наверняка, если бы остальные люди знали путь истины настолько, насколько я его понимаю, то наверняка эти люди были бы выше, не такие, как я. То есть тот момент, когда человек ощущает немножко величие Творца, к нему приходит низменность от того, что Творец помог такому низкому, как он. И об этом сказано в любом месте, где ты находишь величие Творца, там же ты найдешь и его скромность.
И здесь мы зададим первый вопрос. Почему возвышен Творец и униженный увидит? Почему такие условия существуют? Для того, чтобы увидеть величие Творца, человек должен находиться в униженном состоянии, в противоположном. Мы все время говорили, что есть подобие свойств, а здесь мы говорим о другом, об изменении, отдалении. Понятен вопрос? Почему возвышен Творец и униженный увидит? Пожалуйста.
Чтобы произошел этот переворот в тебе, нужно представить свойство отдачи как нечто высокое, большее, чем ты можешь получить.
Вот именно это в двух различных келим. Если мы видим величие Творца, это в ином кли, чем мы видим нашу низменность, в зависимости от того, к чему мы относим это.
Преимущество света и тьмы. Чем больше я вижу величие свойства отдачи, тем больше, тем ниже кажусь сам себе.
Согласно величию Творца, которое представляется моим глазам, я могу видеть и свою низменность по отношению к свойству отдачи. И тогда есть о чем просить исправления, чтобы прийти к подобию свойств.
Чем больше я вижу Творца великим, тем больше отдачи раскрываю. Там я вижу на его фоне свою низменность, то есть разница. Как раз в том, что это две стороны одной медали.
То, что человек находится в низости, он видит, что его эгоизм не действует, и может увидеть величие отдачи, или то, или другое, посох или змей.
В состоянии хисарон, возможности получить только тогда, ты можешь представить махсом как нечто высшее, ведущее к цели, к новой цели, к которой ты идешь.
Состояние ничтожности относительно теперешнего состояния, а величие Творца относительно цели по-настоящему. Есть две вещи, через которые кли развивается в направлении целетворения.
Это не противоречит закону подобия свойств? Обсудите.
Это не противоречит закону подобия свойств, потому что закон подобия свойств говорит о том, что в человеке эгоисте должна вырасти точка света, и тогда человек делится на две части. Одна часть полностью унижена, а другая подобляется ему.
Это не противоречит подобию свойств, это продвигает подобие свойств. Человек раскрывает зло, которое в нем есть, то есть свет раскрывает то зло, которое в человеке заложено по отношению к свойству отдачи. Только тогда может появиться требование со стороны человека двигаться к большему подобию свойств. Это то, что требует Творец. Устремление, подобие света, преимущество света из тьмы.
Да, это потому что с самого начала мы начинаем с самого противоположного места. Поскольку мы с самого начала это делаем, Творец отдача, мы получение, для того, чтобы мы хотели отдачи, мы должны почувствовать нашу ничтожность, его величие, тогда мы захотим уподобиться.
И это дает нам правильное восприятие. Как только желание получать лежит на лопатках, тогда можно видеть величие товарища, величие свойства отдачи, тогда ты можешь приподняться над программой, которая прописана в тебе.
На самом деле, способен быть в состоянии равенства, стремления к отдаче. Ты приближаешься к этому через то, что ты принижаешь эгоизм и начинаешь изменяться.
Мы продолжаем. 245-я страница, вторая колонка, последний абзац. Лахен. Поэтому в то время, когда человек говорит Творцу, ты протягиваешь руку грешникам, преступникам, потому что правая простота приближает человеку, который означает протянуть руку для примирения, это означает быть среди равными, то есть человек говорит Творцу, я чувствую свое состояние, будто я грешник и преступник больше, чем любой человек в мире. И это следует по причине того, что свыше раскрыли ему зло. А раскрывают человеку зло только по мере добра, которое в нем есть. Как мы толковали раньше, сказанное мудрецами, грешникам кажется злое начало, как тонкий волос, а праведникам как большая гора. И, казалось бы, это должно было быть наоборот. Грешники, которые не могут преодолеть злое начало, должны были бы сказать, что злое начало как большая гора, тогда как праведники, у которых была сила преодоления, должны были бы видеть злое начало как тонкий волос. И ответ следующий. Не показывают человеку зло в нем, а лишь по мере добра, которое находится в нем. Поскольку, чтобы зло и добро были сбалансированы. И поэтому праведники, у которых есть много подъемов и падений, каждое падение со стороны злого начала. И поэтому из множества падений создается большая гора. А слово «гар» — «гора» можно истолковать как «ирурим» — «сомнение». То есть каждое сомнение, которое приходит к человеку о свойствах Творца, когда он не верит в его управление, в том, что он добр и творящий добро, означает, что это сомнение зла, гора зла. И получается, что у праведников злое начало превращается в большую гору, в то время как у грешников, у которых нет подъемов и падений, потому что невозможно пройти падение, прежде чем человек поднимется, как мы описывали в сне Якова, где говорится, что ангелы там поднимаются и спускаются. Нужно было сказать, сначала спускаются и потом поднимаются. Но с точки зрения духовной работы, все люди, пришедшие в этот мир, пришли, чтобы исполнить послание Творца. А ангел называется посланцем. И поэтому прежде нужно подняться до уровня работы, когда ощущаем немножечко приближение к Творцу. А затем могут быть падения. И поэтому грешники, у которых нет подъемов, у них не может быть и падений. И на самом деле, почему они не поднимаются? Потому что злое начало мешает им подняться. И поэтому они остаются в злом начале, которое не больше, чем тонкий волос. И поэтому праведники, которые имеют истинное представление зла в то время, когда Творец им помогает, чувствуют свою низменность и в том, что Творец их приблизил. И это, об этом говорится из низменности «поднимется ввысь» или «бедняк». Это означает, что человек говорит, что видит так же, как все животные питаются отбросами. И также ему кажется, что и он находится там. Об этом сказано, что там, где ты найдешь Творца, там же ты найдешь и его скромность или смирение. Можно сказать, что человек пока не может сказать, что если удостоился он величия Творца, то уже нуждается в вере выше знания, поскольку тогда ему есть на чем выстроить свою работу. На той основе, которую удостоился сейчас в величии Творца. И как сказал Баля Сулам, человек должен быть осторожен в то время, когда он удостаивается какого-то приближения со стороны Творца. Он не может сказать, что теперь он знает, что стоит работать, заниматься работой духовной, потому что сейчас он ощущает вкус в духовной работе. Человек должен сказать, что сейчас я вижу, что стоит мне работать выше знания. Потому что именно таким образом, когда я хочу двигаться выше знания, тогда Творец позволяет мне немного приблизиться к себе. И поэтому он получает это приближение в виде знака, то, что он идет по пути истины. И поэтому сейчас он принимает, что с сегодняшнего дня и дальше он не пожелает выполнять никакой работы внутри знания, а все лишь выше знания. И выходит, что он не принимает приближение Творца за основу, когда он говорит, стоит мне быть работником Творца, потому что у меня уже есть основа. Все наоборот. С этого момента и далее он будет работать только выше знания. И сказано, в том месте, где есть величие Творца, там же ты найдешь и его скромность, смирение. То есть в месте его величия, то есть там, где человек немного постигает величие Творца, там же ты должен найти и его смирение. То есть там, в том месте, где человек найдет величие Творца, человек должен найти смирение человека. А это свойство веры выше знания, которое называется низменность, смирение. И из-за того, что свойство веры находится внизу по важности, потому вера и называется посохом. То есть в тот момент, когда человек обнаруживает величие Творца, человек должен искать и найти место, чтобы работать со свойством веры, а не со свойством, когда он искал величие Творца. То есть человек должен сказать, то, что он немножко удостоился места для величия Творца, все это потому, что он прежде шел со свойством знания, которое определяется как «внизу», как низменность. И поэтому он продолжает идти этим же путем, то есть путем веры выше знания.
Почему это низменность? Почему вера выше знания называется низменностью? Пожалуйста.
Это состояние, когда я спускаюсь, чтобы получить что-то новое, и нет возможности продвигаться.
Низменность по отношению важности моего знания. То есть, как я могу принизить свое знание и захотел пойти именно в важности выше знания?
Низменность в том, что внутри привычных килим, естественных, природных человека, он не видит путь, оправдание.
Да. От работы выше знания человек чувствует низменность своих келим, желание получать по отношению к свойству отдачи.
Потому что обычным образом мы ценим знания. Мы очень ценим собственный разум за то, что он раскрывает нам разные вещи. Как только мы готовы двигаться против знания, это является низменностью. То есть мы работаем против собственной природы.
Да, когда мы связываемся с центром группы и просим свет, чтобы принизить мое эгоистическое воззрение и дать мне веру, потому что вера — это как раз именно отдача в данном случае вместо места получения.
Получение в знании, в моем нынешнем знании. Я должен изменить свое знание. На первом этапе нужно освободить место, когда я перестаю ценить себя, как думал о себе прежде. Может, я получу что-то с этого мира, это я не знаю.
Как я могу вытерпеть эту низменность? Нет ничего хуже для человека, когда он чувствует себя униженным. Это его состояние, от которого мы убегаем подсознательно и сразу же. Еще осознать заранее, что это принижает меня, и я делаю действия, чтобы даже не приблизиться к этому. Как я все-таки нахожусь в этой низменности, согласен с ней, пожалуйста.
Я закрываю себя замками товарищей, которые удерживают меня в состоянии находиться в важности, потому что только так можно быть, оставаться в вере выше знания.
Все, о чем мы говорим сегодня, вынуждает нас прийти к раздвоению, когда одна часть моя унижена, а другая дополнительная, вне моего эгоизма.
Да, все зависит от определения отношения, как измерить низменность. Это критика, которая делает человек по отношению к себе, со стороны желания получать. Здесь низменность самая большая, потому что по отношению к свойству отдачи, где я нахожусь по отношению к нему, это самый большой подарок, который может получить Творец. И тогда именно из-за низменности. Низменность помогает человеку оторваться от фараона.
И это происходит, когда есть величие цели в группе. Это группа, которая важна для меня. И группа, которая важна для меня, может со мной сделать все, включая и то, что я могу почувствовать себя низменным.
Нужна мера чуда, потому что естественным образом должен быть рост группы и поддержка свыше.
Продолжай.
Мы продолжаем на странице 1247, первый абзац. Человек должен сказать, что то, что он немного удостоился найти место для величия Творца, это потому, что прежде он шел путем веры, которая называется свойством внизу, свойством низости, низменности. И поэтому он продолжает идти таким же путем, то есть веры выше знания, поскольку он видит, что этот путь — путь истины. И доказательство тому, что именно за счет подготовки его Творец приближает к себе. И об этом сказано: «Элины набросились на меня и пробили мои стены». Моей башни. То есть человек должен хранить и защищать стену, то есть веру выше знания. Человек не должен ждать, пока он поймет, что стоит ему учиться, и также ему стоит молиться и тому подобное. А вообще, он не должен смотреть на то, что подсказывает ему знание. Он должен идти по тому, что подсказывает ему Тора. То есть человек Так он должен себя вести. И только таким образом, таким путем, который называется покупка без условий, извините, преклонение без условий, человек может удостоиться святости. И главное — это молитва. Человек должен молиться Творцу, чтобы помогла ему идти в вере выше знания. То есть вера, работа должна быть в радости, будто он уже удостоился святости. Какая была бы тогда радость от его работы? И поэтому он должен просить Творца, чтобы дал ему сил, чтобы мог он двигаться выше знания своего гуфа, тела. Потому что, несмотря на то, что тело не согласно работать ради отдачи, он просит у Творца только, чтобы смог он работать с радостью, как подобно тому, кто служит великому царю. И не просит он у Творца, чтобы он увидел величие Творца, и тогда он будет работать в радости. А он хочет, чтобы Творец дал ему радость в работе выше знания. И тогда важно будет для человека, будто бы уже у него есть знание.
Как он приходит к такому кли? Что если раскрываю величие Творца, у меня есть эта сила. Понятно? Как я работаю, не чувствуя величия Творца, как будто есть у меня это величие? Я должен получить горючее, воодушевление. Как это можно сделать? Мы все время говорили, что нам необходимо величие Творца, и группа должна буквально наполнить мне все мои келим тем, что все говорят о величии Творца и так далее. Но если нет, если наполняют меня величием Творца, может быть, уже все, я работаю, как в любом месте в мире. Мне говорят о какой-то моде. Сейчас все ходят с каким-то особым галстуком. И я тоже бегу купить в конечном счете, хотя сопротивляюсь, не хочу вообще ничего. Я вижу, все так ходят. И у меня нет выбора, я не могу вытерпеть, чтобы выделяться в противоположном направлении, и делаю то же самое. И то же самое с величием Творца. Приходят, наполняют меня всевозможными разговорами о том, что Творец велик, я его воспринимаю как великого. Что такое факт? Факт — это то, что думают многие, большинство. Так это не называется выше знания, это уже становится моим знанием, да? То, что это факт или не факт в природе, я не измеряю по отношению к природе, а только по отношению к окружению. То есть, если мы говорим о вере выше знания, получается, что я не иду на величие, которое мне, о котором мне рассказывают, и иду на такое ощущение, чтобы работать ради него. Это обычная вера. Не знание, а вера. Когда рассказывают человеку, что Творец велик, перед ним есть рай или ад, и он готов делать все возможные действия. Это в знании. И в вере. Верование, то есть, что называется выше знания? А? Пожалуйста. Подумайте вот так все вместе, каждые несколько слов, пока в центре группы это не выяснится. Пожалуйста.
Может быть, это процесс, как из Лолишма приходит к Лишма, это некие некая игра, когда ты нуждаешься в убеждении, чтобы изменить природу.
Еще в начале статьи говорится об этом, что в любом состоянии, которое мы ставим, получаем знания, это не является основой работы, а мы стремимся вперед к большему объединению между нами, к большему воздействию важности между нами одного на другого. В конечном счете, чтобы у товарища было это величие, а не у меня самого.
Мне кажется, ответ связан с советом Рава, который сказал в конце: объединитесь вместе, каждый немножко добавит, и вы найдете ответ в центре круга. Важность Творца, важности нет ни у кого, только в группе. И поэтому, если человек отменит себя перед товарищами, которые как-то стремятся быть подобными свету, то через них пройдет свет и даст важность.
У нас пути, несмотря на то, что мы получаем помощь друг от друга в величии Творца, в знании получаем воздействие друг от друга, но мы берем это как силу и горючее, чтобы работать выше знания. В этом разница между просто религией и каббалистами.
И работать выше знания означает все время быть во внутреннем выяснении, где, в какую сторону я склоняюсь. Склоняюсь ли я в сторону группы или в разные мои внутренние собственные мысли.
Да, как можно меньше копаться в себе. Эгоизм берет какую-то точку, она становится его. Все время находиться в движении. Если группа выбрала быть сегодня слева, завтра справа, идти с этим упражнением и отключившись от себя и соединившись с группой, это называется выше знания.
Мы возвращаемся и читаем еще раз на 1247 странице, первая колонка, первый абзац. То, что человек может сказать, что удостоился места для величия Творца, это потому что удостоился веры. То есть место, свойство внизу, низменности. И поэтому он продолжает идти по тому же пути, который называется «вера выше знания». Потому что видит, что это истинный путь. И доказательство в том, что как раз за счет прошлой подготовки Творец приближает его к себе. И об этом сказано. «Эллины набросились на меня» и так далее, и пробили стены моей башни. То есть человек должен хранить свои стены, то есть вера в Творца выше знания. То есть человек не должен ждать, пока он поймет, что ему стоит учиться, и стоит ему молиться, и тому подобное. Он не должен смотреть на то, что советует ему знание, а он должен двигаться согласно тому, что Тора предписывает ему. Так должен вести себя человек. И только таким путем, то, что называется склонить себя без условий, человек может удостоиться знания святости. И здесь главная молитва. То есть человек должен молиться Творцу, чтобы он помог ему двигаться выше знания. То есть, что работа должна быть в радости, будто уже удостоился святости. С какой тогда радостью была бы его работа? И поэтому он должен просить Творца, чтобы дал ему сил, чтобы в его силах было двигаться выше знания тела. То есть, несмотря на то, что тело не согласно с такой работой ради отдачи, он просит у Творца только, чтобы в его силах было работать с радостью, как уподобает тому, кто служит великому царю. И не просит он у Творца, чтобы он проявил величие Творца, потому что и тогда он будет работать с радостью. а он хочет, чтобы Творец дал ему радость в работе выше знания, чтобы ему было важно для человека, будто бы у него уже есть знание.
А если он раскрывает низменность Творец, он тоже получает силы работать, как будто бы он велик и властвует над всем, и все как ничто перед ним. Так как же мы приближаемся к понятию того, что является термином «выше знания», то есть не в наших чувствах? Как мы в таком случае можем продвигаться? Если мы в своих чувствах раскрываем, что Творец велик, ну так все уже. Все бегут к нему, все человечество, никто не остается на своем месте, да? Именно так. Кто первый? А если мы не раскрываем, и еще не раскрываем, и дальше не раскрываем, и все больше и больше, как же продвигаться? С помощью какого горючего? Пожалуйста.
Есть такое понятие «право-лево», когда то я себя ставлю наверху, то внизу, я все время меняю топливо «хомер-делек» и получаю силу от товарища.
И в этом соотношении между правой и левой можно всегда, если мы посмотрим на эту шкалу, можно всегда решить, как бы в знании, что правильнее, что нужно делать. Нужно создать, однако, еще шкалу, которая всегда будет направлена на величие Творца, на величие свойства отдачи, а все остальное ниже этой шкалы не имеет никакой ценности.
Все может выстроиться только в объединении, потому что через объединение мы объединяем крошечные точечки, которые есть в каждом из нас, которые стремятся уподобиться свету. И только объединение этих точек может склонить мнение человека, знание человека.
Нужно также видеть, что низменность Творца, которая раскрывается в чреве человека, это величие следующей ступени. Это свет, который раскрывается во тьме, только мы не видим этого, поэтому мы должны убедить друг друга, что это именно так. И воздействовать друг на друга, что это именно так. И это только из объединения. И насколько мы даем на ту же точку величия Творца все время между нами.
Он пишет в статье, что мы должны просить быть в радости, то есть находиться в радости от того, что мы работаем выше наших привычных килим, когда мы просто не обращаем на них внимания, по-видимому, их сокращаем, не смотрим в то, что в них есть, и работаем с радостью на пути к Творцу, потому что выше знания — это другие килим, это не то, что мы сейчас ощущаем в собственных нынешних килим.
Да, мы в этой работе удостаиваемся, по сути дела, того, что приходит следующая ступень. И именно это наша работа. Мы берем левую линию, переводим в правую и постепенно удостаиваемся выше знания.
Как мы можем преодолеть то, что видим Творца низменным? Творец низмен — это означает, что в нашем мире мы не видим в моей реальности, в себе и в моем окружении, что существует некая сила, которая действует и правит. Он низмен.
Пожалуйста.
Самая матара.
цель, всегда продвигаемся там, где есть трудность продвинуться. То есть человек не может увидеть исправленного состояния, но в этом вся учеба.
Он пишет в статье, что человеку не показывают зло больше, чем мера добра, которая есть в нем. То есть та мера объединения, которую мы приготовили вместе с товарищами, раскрывается именно эта ступень. На следующей ступени объединения еще не видится величие Творца. Нужно вновь работать силами, которые накопили прежде, чтобы соединиться еще больше с товарищами.
С каждым вопросом я чувствую все больше и больше. Есть только один ориентир — понять, что можно, что разбито, что нужно исправить. Есть только одно разбитое — это связь между нами, и поэтому в объединении все.
Низменность, как, к примеру, ненависть — это энергия, которой ты можешь воспользоваться. Вместо того, чтобы погрузиться в собственное черное болото, заменить его на молитву многих. То, что абсолютно противоположно свойствам человека, но это есть просто трамплин на следующую ступень.
Да, я думаю, что это именно та точка. Мы каждый раз на протяжении ступени раскрываем низменность, раскрываем ее с помощью величия цели, которая получена в группе, поднимаемся на высшее знание, и тогда раскрывается еще большая низменность, и у нас появляется новое место для работы.
Мы все время преодолеваем одну точку, то есть дойти точки объединения, выбирая все лучшее окружение. И в этом и есть свобода нашего выбора. Больше мы ни за что не ответственны. Поэтому нечего оглядываться ни на что другое, а только на этом. Выбор находится не во мне, и я не должен следовать никаким своим свойствам и своим мыслям. Я должен искать все лучшее окружение.
Это постоянная работа, а не заканчивающаяся. И чем лучше общество ты находишь, у тебя есть больше места для поддержки. И надо понять, что это именно тот путь, который Творец избрал для нас, и нужно его реализовать, несмотря на то, что иногда это трудно, иногда это радостно, и иногда печально. Мы делаем это как семья и продвигаемся.
Путь в двух направлениях. С одной стороны, цель, к которой мы движемся, на почувствовать, ну, не знаю, почувствовать ли, но прийти к величию Творца. С другой стороны, мы должны достичь собственной низости, низменности. Два направления в одном процессе. Все зависит от того, к какому из направлений относиться.
Творец вынуждает человека отменить себя перед товарищами для того, чтобы получить важность уподобления свету.
Насколько чувствуется, что Творец неизменен, как раз место для того, чтобы увеличить еще больше объединение между нами. Итак, постепенно продвигаясь, мы увидим, насколько этот путь, несмотря на то, что он противоречит природе человека, самая большая истина, потому что никаких других средств нет, чтобы достичь истинного объединения, высшего знания, кроме как через низменность, которая раскрывается все больше и больше.
Потому что, еще раз, откуда это низменность сходит, потому что я чувствую с большей глубиной свой эгоизм, и вдруг он раскрывается все глубже, и я чувствую себя выше, или больше других, и поэтому я должен отменить себя, обвиниться, и поэтому могу подняться на новую ступень, которую выясняет мне мой эгоизм.
С помощью количеств, количества света, возвращающего к источнику, вектор должен быть направлен в сторону группы. Без этого я ничего, ни на что не способен. То есть должен устремляться только в центр. Чтобы питаться духовным, ты должен накормить товарищей.
Что называется, эти свечи являются святостью? Какие свечи? Какая святость? О чем говорится?
Может быть, взять желание получать, которое мы строим? Мы ищем путь ради отдачи, то есть тот воск, свет, который получается. Все нужно превратить в свет.
Когда любая свеча — это новое качество связи между нами, и каждая раз это качество отдачи. Мы раскрываем качество отдачи, пока мы не зажигаем все свечи этого светильника.
Эти свечи святые, означает, нужно отменить, раскрыть точки в сердце товарищей, их стремление к свету. Для них это, для меня это святость.
Свеча — это... Это фитиль и масло. Это все сомнения, все стояния, которые приходят к человеку вопреки знанию. И мы берем это как раз для большего объединения и как работу для того, чтобы еще больше войти внутрь, выше знания. И тем самым мы на самом деле возжигаем свет, вызываем свет, возвращающий к источнику. Святость свечей — это еще большее наше объединение против эллинов.
Да. Нив говорил о том, что мы говорим о свечах во множественном числе, а не одной свече. То есть мы должны объединиться вместе, тогда свеча становится святой. Я думаю, что в этом все дело. Мы объединяемся, устанавливаем экран, работаем с ним.
Чем больше качество выше знания, чем большее преодоление мы производим с помощью света, возвращающего к источнику, чтобы прийти в центр группы, так это начинает гореть. Это, по сути дела, то место, которое мы можем забрать у желания получать, перевести в желание отдавать. Все это по отношению к группе, к нашим товарищам.
Почему мы не пересчитываем четыре стадии авиюта? Когда мы зажигаем его, когда мы его освящаем, делаем святым, какая связь с восьмью днями? Пожалуйста.
Это мы должны выяснить мнение между нами, потому что ответа нет ни в каком, ни в какой книге. Это происходит от ощущения в сердце.
Это мое самое самостоятельное ощущение, самое удаленное от товарищей, оттуда и до ощущения полной связи и отдачи. Есть восемь состояний от одного до другого, которые мы должны пройти в отношениях, в связи между нами.
Деление на четыре стадии отличается от деления на десять сферот. Восемь дней говорится о десяти сферот, когда можно это найти в каждом относительно уровне авиюта. На каждом уровне авиюта это есть.
Восемь дней — это исправление Хафец Хесед. Исправление творения — это не цель творения. Исправление в этом чудо Хануки, когда мы хотим прежде вместе через объединение достичь того, что называется вера выше знания, чтобы была сила отдачи, сила веры. Когда мы достигнем его, мы сможем продвигаться к Пуриму. А затем хохма может войти в получающий келим.
Потому что 10 сферот находятся на каждой ступени, и нужно понять Малхут Бину, это те 8 ступеней, о которых мы говорим, нужно на каждой стадии. Можно говорить с различных точек зрения и каббалистических понятий, но в конечном счете говорится об едином этапе на протяжении в духовной лестнице, и как, что это этап 8 этих сферот.
Каждый раз тот же этап, когда мы должны создавать что-то между собой, происходит чудо при переходе со ступени на ступень. Я понятия не имею, почему 8, но я с вами.
Почему Пурим — это только один день в таком случае? Нужно вернуться к тем же келим, к тем же уровням авиюта, к тем же сферот. Да? Скажем, ну, не 8, 9 дней, потому что выше бины — это уже хохма, или даже кетер, когда Пурим соответствует концу исправления. А? Пожалуйста. Вы ищете ответ в центре вашего круга. Посмотрите на него, вон там он находится. Ты видишь, да? Вон там вот. Вот и все. Вот здесь. Ну-ну. Если вы все вместе захотите увидеть то же самое, вы увидите. Это не мистика, это факт.
Ну,
ну, вперед.
Есть что-то в Пуриме, не нуждающееся в 8 днях. Это переворот, конечное исправление.
8 дней — это понятие, которое есть в 8 днях, это теперешняя ступень. А Пурим — это следующая ступень, это один день, включающий все эти 10 дней, которые ниже, или 8 дней, которые ниже. Это ступень объединения.
Пурим — это конечное исправление. Конечное исправление связи между нами. И один день, потому что один день содержит в себе все творение, все наши, все исправления.
Все, что бы я ни сказал, будет философией. Давайте на самом деле продолжать концентрироваться на этой точке центра, в которой мы вкладываем все наши знания, стремления, в эту общую точку центра, где мы на самом деле стремимся получить свет, ответ от света, а не от разума.
С таким ощущением, что я работал, пришел какой-то ступени, тогда она наполняется светом, и начинается работа заново. И это наполнение светом — это одно действие.
Это день Творца. Это точка, когда мы могли смогли преодолеть скрытие и уже находим свое собственное скрытие.
Почему в Пурим мы не празднуем подъем на следующую ступень, свыше исправлений, как новое рождение? Почему в Пурим, скажем, не так, как в Хануку? В Хануку мы берем желание получать, которое становится материалом свечи, то в Пурим, например, мы не говорим про тела. Мы не пользуемся такими символами. То есть мы не празднуем подъем на более высшую ступень. Почему мы ведем себя? Ну, традиции не соответствуют, не подобны одна другой. Ведь везде речь идет только о ступенях.
Отдача, ради отдачи от этого состояния в Хануке и светильнике мы приходим к получению ради отдачи, где мы можем пользоваться своим эгоизмом, нечего хоронить, все уже приходит к конечному исправлению, это полная картина.
Ханука — это подготовка, а Пурим — реализация. Облачение Пурима в Хануку.
Функция исправления мы не хороним, и все килим пользуются как исправленный, наполненный свет.
Может воспользоваться примером. Поглотил войско Изрык его. Любые усилия, любая мера наших усилий собираются до уровня, когда приходит свет и исправляет одноразово.
И о продолжении его, мне кажется, что есть намек на то, что важно. Что на самом деле важно? А то, что на самом деле важно, это вся работа по приходу к Пуриму, не сам Пурим, не тот момент, в который ты наполняешься, опустошаешься и готовишь себя к будущей ступени, к следующей ступени. Но вся эта работа по подготовке, как обучают нас каббалисты, может быть, что здесь 8 дней, а здесь 1, и должно быть наше отношение к этому. Мы должны ценить эту первую ступень, этот катнут больше, чем наполнение, к которому мы придем.
Продолжу Шая. Эта точка в том, что вся материя творения сейчас дана мне к использованию, чтобы достичь цели свойства отдачи. Это и есть точка совершенства, конца исправления, когда ты находишься под венцом, нет никого, кроме него, и нет ничего, что нужно было бы сокращать, все передать в ради отдачи.
Как мы не забываем создавать столкновение между макавеями и эллинами в нас? Как мы пробуждаем войну? Ну, последний вопрос, скорее.
Чувствую, что война пробуждается сама по себе, как только мы объединяемся.
Чтобы не ждать, пока сверху это пробудется, а как я пробуждаю это? Пожалуйста. Со стороны макавеев или эллинов, греков? Да.
Только за счет движения к объединению. Да. Объединение.
Есть только работа по объединению, а уже придут и греки, и все остальное.
Как мы говорили, все время двигаться в правой линии к объединению величия Творца и отдачи. Все время рекламировать между нами. Тогда придет свет и выполнит свою работу, как положено.
Переходим к книге Зоар.
Перейдем к следующей части урока.